Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня та, которую мы отложили в связи с текущими событиями с прошлых раз. И называется она «Умное голосование против трехдневного». Мы обещали подвести эти итоги, что в итоге это дало, вот этот единый день голосования. Ну и как следствие... Есть определенные результаты, сейчас уже они отстоялись, стали известными. В общем, умное голосование по версии Навального, как объявили, так сказать, сами организаторы этого голосования, позволило провести где-то порядка 138 депутатов, преимущественно городского и, так сказать, районного уровня. Ну, точных списков я не видел, но нет основания этому не доверять, потому что действительно выборов было много, в том числе и на муниципальном уровне, на городском уровне, но в частности два городских, по-моему, депутата были проведены в Новосибирске и в Томске. Пожалуйста, Саша.
У меня сразу поправка. Это умное голосование применялось, сколько-то депутатов попало, но это не факт, что эти вещи не обязательно связаны. То есть здесь они могут утверждать что угодно. Не было такой политической партии, которая называлась «Умное голосование», и которая пришла к власти под лозунгом «Умное голосование». Тут можно себе приписывать что угодно о том, что мы победили тут, мы победили там. Так сказать, это совершенно не факт. Могли за них и так проголосовать, естественно, выбор.
Ну, кроме того, надо понять, что определенное число, даже я бы, наверное, сказал, большее число депутатов, да, которое прошло... Оно прошло из числа поддержанных членов КПРФ, отчасти там «Справедливой России», так сказать, либерал-демократов, поэтому понятно, что ни одна из этих партий, конечно, свой успех с умным голосованием не связывает. Но то, что я слышал в комментариях вот после непосредственно прошедшего голосования, скажем, это было, по-моему, 14 или 15 сентября, я там частично прослушивал стрим Волкова, который занимался этим умным голосованием, вот он примерно дословно сказал следующее, что из 9 организаторов штабов Навального, которые выставлялись в качестве кандидатов на умное голосование, 4 сняли, а из оставшихся 5 двое победили. То есть, таким образом, в тех, я цитирую, в тех случаях, где выставляли мы своих кандидатов о умном голосовании, мы набрали 40% голосов и можем считать себя второй политической силой России после «Единой России». Вот примерно текстуально это звучало так. Поэтому, конечно, это было немножко забавно слышать. Но, тем не менее, такая вот самооценка этого голосования присутствовала. И поэтому, конечно, хочется его сравнить вот с тем приемом, который использовался против вообще всякого умного голосования, а именно трехдневным голосованием, которое в этот период присутствовало. Ну, собственно, сейчас и будем делать. Пожалуйста, Саша.
Вообще умное голосование как таковое, целью его объявляется то, что мы ищем из кандидатов в депутаты, был такой термин еще со времен 89-90 года, мы ищем проходимцев. То есть людей, которые в состоянии пройти. Был годун, который годился, и проходимец, который мог был пройти. Это были два термина устоявших. Вот мы ищем проходимцев, которые могут пройти, и благодаря тому, что мы сейчас добавляем ему голоса тем, что агитируем за него, как за проходимца, он побеждает кандидата от «Единой России». Идея нормальная, понятная, так сказать, она на инстинктивном уровне понимается избирателем, она осуществляется избирателем приблизительно так же, независимо от того, сказал, что назвал ты это умным голосованием, не назвал, поддержал ты его, не поддержал. Избиратель сам не дурак, так сказать, он прекрасно знает, за кого голосовать. А так как «Единую Россию» объективно не любят в многих округах, то инстинктивно голосуют за любого, кроме «Единой России». Это абсолютно понятная метода. Но это цель, которая декларировалась. А по факту, это все сводилось к тому, что вслед за этим тут же произносилась фраза: если вы как бы сторонники вот этого умного голосования и хотите сделать, зарегистрируйтесь у нас на нашем сайте, занесите туда свои данные, телефонные контакты, электронную почту и прочее. Вот что было смыслом. Сбор базы данных. под предлогом благой идеи, абсолютно благой идеи, совершалась не менее благая идея, так и собрать данные оппозиции так и в одну кучу, для того, чтобы потом к ним обращаться и потом говорить, что вот у нас 200 тысяч зарегистрировалось и 200 тысяч проголосовало так и за того или иного кандидата или против Единой России, и это вроде наше достижение. То есть умное голосование в том виде, в котором оно сейчас существует, это инструмент для внутривидовой борьбы в оппозиции. Доказать, что внутри оппозиции есть много так и все разных людей, а мы самые крутые, потому как мы назвали это умным голосованием, мы провели хреновую тучу депутатов, хотя на самом деле это, конечно, не так. Это вот искренность, при всей моей симпатии к навальнинской команде, что они хорошо делают, значит, они многие вещи хорошо делают, вот это вот неискренность между истинной целью и то, что называется, значит, она несколько коробит. И я думаю, что ну, многие там предъявляют претензии по моральным, что, мол, был какой-то там яркий оппозиционер с малыми шансами, а вы поддержали вроде как проходимца, который мог в состоянии пройти. Это вещь вкусовщины, потому что достоверных данных никто не имеет. Социологии уверенной так ведь не существует. И поэтому, кто там за кого проголосовал и насколько повлияло это мнение, тоже неизвестно. Поэтому я как бы вот эту претензию я снимаю, я не знаю, что там получается. А вот претензия в том плане, что разделяется цель не пустить Единую Россию, благородная, вполне нормальная, хорошая цель, и на самом деле подменяется целью собрать базу данных, вот это я вижу. И вот это вот мне не симпатично, что оно в общественном мнении начинается какой-то обман по этой части. Тот, кто не верит моему мнению, может прочитать любой пост Навального или того же Волкова, или Милова, или кого-то еще из Навального. И обратите внимание, что сразу за объяснением, что такое умное голосование, следует зарегистрируйтесь на нашем сайте. Это как бы вот абсолютно в одну фразу произносится.
Ну, я бы сказал, Саш, тут одними постами не ограничивается, потому что если бы ты посмотрел там, ну, допустим, любой стрим Навального, еще когда он был в функционировании, ну, я не совру, если скажу, за время этого стрима, который продлежался там, ну, я не знаю, там, 2 или 3 часа иногда, ну, 10 раз в разных видах точно звучало, так сказать, призыв, регистрируйтесь на умное голосование, ссылка на умное голосование, то есть шла такая бешеная, так сказать, достаточно агитация, которая в конечном счете оправдывалась действительно тем, о чем ты говоришь. И при этом должен сказать, что, конечно, все мы как бы ценим расследование ФБК, потому что они интересны и действительно хорошо сняты. Но надо тоже понимать, что за этими расследованиями, для того, чтобы их осуществлять, идут некие связи, которых мы можем догадываться, но которых нам содержание, естественно, не публикует. Материалы надо откуда-то брать. Надо иметь наводку, где они, собственно, лежат, для того, чтобы их снять. И надо иметь достаточно разветвленную команду для того, чтобы это оформить в качестве надлежащего фильма. Ну уж не говоря о том, что для того, чтобы поддерживать вот эту вот оргструктуру, которая на момент умного голосования, насколько я понимаю, существовала где-то в 30 городах, ну, в 30 центрах, по крайней мере, об этом они отчитывались, как существующих на данный вот выборный период, то есть те центры, которые охвачены умным голосованием. То это достаточно большие вообще средства, понимаешь, это не просто так. И действительно, что для того, чтобы, так сказать, вот такие средства аккумулировать, их в это дело влить, интересно посмотреть просто вот количество влитого и, так сказать, полученный результат. Тут вот нас, кстати, спрашивают сразу же вопрос о явке, расскажите. Значит, явка там очень простая. Это где-то от 17 до 19% из тех чисел, которые я видел. 17-19% числа зарегистрированных избирателей, явка на голосование. То есть явка была нижайшая в этом смысле. И, может быть, стратегия умного голосования в этом имела смысл, что каждый голос, так сказать, имел значение. Но в целом, так сказать, избиратель отнесся к этой истории явно пассивно, понимая, что его все равно дурит. Вот как там ни верти, просто ленью это не объяснить. Это значит, что голосование, в принципе, избиратель не верит. Пожалуйста, Саша.
Я крайне спокойно отношусь к финансам. Как он их добывает, сколько он тратит на квадрокоптеры, сколько он тратит на режиссуру, сколько на содержание штабов. Это его вопрос. Что я буду влезать в свой карман, так сказать. Он набирает. Он делает большую, полезную, весьма квалифицированную работу. Обратите внимание, так сказать, пока его нету, потому что он выпал из-за отравления. Насколько снизился уровень передач, который ведет и Милов, и Соболь, и все они стараются, все они молодцы, но без него сразу видно, что уровень подачи материала, так сказать, тут же резко понижается. И это, потому что он остроумный, он очень хорошо говорит, по ходу дела придумывает какие-то вещи, без телесуфлера в состоянии излагать какие-то сложные длинные тексты. То есть его потеря, вот это временное, так сказать, из-за отравления, конечно, она ударила по ним. Поэтому дай бог ему здоровья, и то, что он в этом плане делает, вызывает просто восторг, уважение и так и преклонение, и все хорошо. Вслед за этим следует другая вещь. Значит, с помощью голосования такого другого умного, безумного, так сказать, там, за него, так сказать, при его поддержке, значит, добились какого-то результата. Ну, предположим, в Новосибирске и в Томске.
В Томске.
Да, вот две победы. Вопрос, что вы извлечете из этой деятельности? В Новосибирске не извлекут ничего по элементарной причине, что их там всего 4 человека вот, из оппозиции. Там Единую Россию потрепали за холку. Но пришли люди, которые дело мутное, будут ли они голосовать вместе с оппозицией. В Томске проще, там победила не только вот эта девушка очаровательная из штаба Навального, но и провели достаточно большую команду. Там есть шанс сформировать большинство. Дальше, так сказать, вступаешь в разговор с навальнятами. Говоришь, ребята, вам нужна помощь для того, чтобы рассказать, что такое местное самоуправление. Но как вы-то, я точно, я знаю, не знаете. Я боюсь, что ваши люди в Томске и в Новосибирске тоже, скорее всего, так догадываются не обо всем. То есть, ну, просто я был тот человек, один из которых писал этот закон о местном самоуправлении в России вместе с Козаком Дмитрием Николаевичем. В качестве, так сказать, оппонента, в качестве там ругающегося, но тем не менее занимался этим вопросом профессионально. Я готов поделиться с вами, что надо делать с уставом, что надо делать с регламентом, как надо использовать сильные стороны закона, как избегать слабых сторон этого закона. То есть много вещей, которые было поделиться. Значит, они на эту тему разговора не ведут вообще. То есть такое впечатление, что вот они отрезались и сказали, мы победили, и вопрос на этом закрыт. Значит, мы продемонстрировали умное голосование в нашем понимании как эффективную модель, и вопрос, значит, достигнут, все решено, и нам ничего не надо. Как ничего не надо? Работа политика начинается с момента его избрания на какую-то должность, там, предположим, депутата или главы администрации или чего-то, а не заканчивается. А у них такое впечатление, что ты победил, значит, занял позицию бронзового кекса, так и ты говоришь, я представитель Навального, я вот тут победил, значит, все радуетесь этому обстоятельству до следующих выборов. Я работу свою прекращаю. Не, парень, ты должен доказать там, что ты работаешь лучше, чем Единая Россия. Эффективней, честнее. Добиться того, чего добился Фургал. Что за тебя 2 месяца народ подряд выходит безостановочно по воде, шастает. Так и. Вот в чем смысл работы политика. А не в том, что победить на выборах. Победить на выборах – это некая ярмарка, это соревнование. Это забег очень важный. Что надо конкурентов побеждать. Но достигается он в итоге твоей работой, а не то, как ты написал яркий плакат, лозунг, крикнул умное голосование или какой-то другой лозунг. Вот в чем дело.
И вот это я думаю, что тут подкреплением твоего тезиса как раз служит то, о чем ты и сказал, что вообще основная идея-то была не в том, чтобы, так сказать, потом провести каких-то депутатов, которые начнут эффективно где-то работать, а в том, чтобы, во-первых, так сказать, распиарить стратегию умного голосования и доказать, что ты вторая партия в России, и под этим соусом, ради чего, собственно, это делалось, да, так сказать, набирать вот эти вот самые ряды, которые, собственно, в период подготовки к умному голосованию уже и начали формироваться, ну, в той или иной степени успеха за счет вот записавшихся людей, которые так или иначе вникли в это дело. То есть вот это была главная цель, о которой ты и сказал. А, так сказать, все то, что относится к результатам, собственно, политической борьбы и дальнейшим действиям, им именно поэтому и неинтересно. Но я отнюдь не считаю деньги в кармане Навального, откуда он берет на это все на оргструктуру и в таких объемах. Я хотел все-таки сопоставить, так сказать, вложение и результат. На мой взгляд, он не только не тянет на вторую партию в России, но и вообще крайне скромен. Ну, давайте говорить о цифрах. Всего было заявлено в начале, перед выбором, что кандидатов, поддержанных умным голосованием, 1178, кажется, я могу ошибиться, там в десятках или единицах, но что-то вроде этого. Значит, заявлено, что победили депутаты умного голосования. Опять же, непонятно, в силу ли умного голосования, или в силу того, что за них естественным образом высказались, или поддержали какие-то партии. 138. Это самая верхняя оценка, которую я слышал. Так, из этих 138, вот количество тех, которые непосредственно шли вот от Навального, как кандидата штабов, их было 5, из которых победило... Нет, 5 победило, короче говоря, да. Ну вот, в общем, примерно вот такой сопоставимый результат. 5, ну, гипотетически 9, 138 и 1178, которые всего были. То есть результат, конечно, не очень велик. И самое время, не очень велик, это скромно сказано, да. И самое время разобраться, конечно, почему. Вот я недаром сформулировал это как трехдневное голосование против умного голосования, потому что, ну вот, например, такие данные. Это вот сейчас нам покажут, наверное, картинку о досрочном голосовании в целом по России. Я прошу редактора вот это сделать. Это такая графическая таблица. Нет, другая. Вот это вот. Вот обратите внимание, что то, что черным, ну, темным светом закрашено, это разного вида досрочные голосования. Досрочное, электронное там, и так далее и тому подобное. А вот то, что голубым, это те, кто проголосовали очно. Вот вопрос в том, насколько верна первая цифра, как вы понимаете, вот первая часть темно-синяя, она, как вы понимаете, непроверяемая. Кстати, самую первую строчку там, по вот этому результату досрочного голосования занимает Еврейская автономная область. Это там, где Единая Россия победила, как говорится, громко, с триумфом, так сказать, и повсюду. Ну, а дальше уже идет, так сказать, по снижающей, соответственно, снижается и результат единороссов. То есть понятно, что умное голосование, не умное голосование, но когда вот в первом случае 3/4 голосуют, как говорится, заочно или непроверяемым способом, то там можно нарисовать абсолютно любую цифру. И никаким умным голосованием ты с этим не справишься. Понимаешь? Что, собственно, и мы говорили еще до начала этого голосования, что так сказать, вот воздействие, да, четверть, оставшуюся треть, пусть даже половину голосов, оно с лихвой компенсируется той вот самой половиной, которая дальше уже становится непросчитываемой и незасчитываемой. Кстати, чтобы закончить интересный, так сказать, момент, вот уже после голосования поступили, например, сведения о том, как кто-то пытался проверить электронное голосование. Теоретически оно делалось по технологии блокчейна, что эти блокчейны, значит, как-то можно было провести в распечатке. И вот тот наш коллега, который постарался сравнить этот результат, обнаружил, что эти файлы, так сказать, с поданными голосами, они беспрерывно менялись, то уменьшались, то увеличивались, то опять сокращались. То есть, что там внутри происходило и по какой причине, несмотря на его связь с разработчиком, установить было совершенно невозможно. То есть, он вот имел такую техническую возможность, да, проверил вот эти блокчейновые файлы, и вот оказалось, что в итоге этого не могут даже сами разработчики сказать, что и как там подсчитано. Но уж за итоговый результат они тем более ответственность не несут. Его формируют те, кто находится в составе территориальных и выше избирательных комиссий. Ну и, соответственно, там дают волю и своему воображению, тем задачам, которые перед ними поставлены. Вот, собственно, то, что сразу должно было быть явно. И вот сейчас вот еще один файл я прошу вас показать. Это голосование по Дмитрову. Вот тот, который вы как раз показали первый. Вот обратите внимание, это очень интересная, так сказать, таблица. В ней показан результат, несколько результатов по голосованию по городским округам в Дмитрове, в которых победила Единая Россия. И вот в этих вот, среди этих цифр, вот вы увидите, что вот в этих вот 7 округах, о которых идет речь, там всего 21 округ. Вот цифры проголосовавших за кандидатов Единой России, они выделены красным, да? Они совпадают вот по вертикальной колонке с точностью до единицы. То есть в одном проголосовали 345, в другом 345, в третьем 345, по другому избирательному округу ровно такие же цифры, по третьему, по четвертому, по пятому, по шестому, по седьмому. То есть это говорит ровным счетом о том, что никто, естественно, такого совпадения, так сказать, чисто по теории вероятности, ну просто не может быть. Не, ну, даже если в одной позиции это совпало, но явно 10, не в семи округах, явно не по всем позициям именно кандидатов от «Единой России». О чем это говорит? Ну, я вот думаю, что да, уже, так сказать, наши зрители увидели, да, эти цифры. О чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, эти цифры, они не появились, не то чтобы семи председателям участковых избирательных комиссий одновременно одна мысль в голову пришла, и та же. И они вот ее сходно отобразили. Это значит, что им эти цифры были спущены сверху. Не этим семи комиссиям специально, всем комиссиям. Но просто те, которые были в бесконтрольном положении абсолютно, то есть, ну, не было наблюдателей, или, так сказать, все там были свои, там и прочее, прочее, они, не мудрство и лукаво, эти цифры и написали. Вот сколько вы нам приказали, столько и сделали. И так произошло, так сказать, в 7 комиссиях из 21. То есть, треть случаев. Если брать вообще апофеоз, да, всего этого дела, то в 3 из этих 7 комиссий все остальные кандидаты получили 0 голосов. Вообще 0. То есть, ну, просто никто за них не голосовал. А вот за остальных ровно так, за единороссов, как это было предписано сверху. 2 остальные трети, понятно, что там были или наблюдатели, или что-то было не так, или председатели комиссии были поумнее. Тут разные варианты. Они нарисовали чуть-чуть другие цифры. Но победа все равно была, так сказать, проведена, естественно, по всем округам так или иначе. То есть это значит, что сама избирательная система, как бы ни говори там про умные, неумные голоса, она настроена на фальсификацию выборов. Эта фальсификация идет сверху, это не какое-то самотворчество там УИКов, участковых избирательных комиссий или кого-то еще. Это сверху заданная система фальсификации. О чем мы все время говорили? Мы об этом говорим со времени создания ГАЗ-выбора. Уже, наверное, скоро будет 20 лет. Понимаете? Вот это вот реальное ее воплощение, оно воплотилось вот в этих вот цифрах. И пока эту систему вот не сломать, пока эту систему не ввести в такое состояние, при котором она вынуждена будет честно подсчитывать голоса, то никакого другого способа воздействия на нее ни умным, ни неумным голосованием не существует. Вот для контраста тоже другая выборная диаграмма, это по Фрязино, по округу. Тоже вот сейчас попрошу ее показать. Там, видимо, контроль за, так сказать, голосованием вот по городским округам именно там был обеспечен. Ну вот результат, да, что практически 3/4 голосов получила КПРФ. Ну, видимо, она сумела, так сказать, своими наблюдателями, так сказать, все это, так сказать, озвучить. Вот. В остальных, так сказать, «Единая Россия» получила всего 3 мандата, вот, «Справедливая Россия» 1, ну и «Самовыдвиженцы» 2. То есть, вот как говорится, сразу итог налицо, да, что имеется и что реально происходит. Так что, ну вот такая вот картина. Какой из этого результат? Значит, там, где происходят выборы на ограниченном числе участков, ну, например, в городском избирательном округе, да, или еще лучше в муниципальном, там, где есть возможность проконтролировать эти участки эффективно, со скандалами, с выгнанными наблюдателей, с вытаскиванием бюллетеней из-за пазухи, там еще там то ли сё ли и так далее, ну вот какой-то шанс на этом уровне остается. Да? Как только он выходит на более вышестоящий уровень, то есть там, где уже внедряются и механизмы ГАЗ, так сказать, и участков больше, где тотального контроля нет, там идет полный произвол, потому что фальсификация выборов происходит с самого верху. Вот, собственно, такой итог, так сказать, вот этого умного голосования. А 3-дневное голосование, оно только этому способствует. То есть дает дополнительный инструмент, как это сделать. О чем вы видели на первой, что вы видели на первой диаграмме. Да? То есть вот сразу же растет процент голосов, поданных вне участка. Но все просто бросились отдавать свои голоса каким-то урдам, расположенным на пеньках и в машинах, а также, так сказать, компьютером, особенно в еврейской автономной области. Ну и вот, как говорится, отсюда происходит результат. То есть умное голосование эту машину не сломает. И я предполагаю, что поскольку все-таки Навальный и его команда люди не глупые, со своими политическими целями, но не глупые. Они это понимают отчетливо с самого начала. Вот, собственно, у меня такое резюме по этому вопросу. Пожалуйста, Саша.
У меня есть несколько соображений. Угу. Во-первых, это не только три дня, это еще две ночи.
Угу.
Да, день тоже важная вещь, но в принципе какими-то наблюдателями можно день обеспечить. Ночь ты обеспечить не можешь. Потому что на эту ночь закрывается все, якобы все сейфы, сумки, так ведь, значит, делаются и располагаются. Значит, ночью можно поделать что угодно, и по-моему так и делали. Собственно, несколько раз ловили на этом деле случайно, а в основном так ведь подделывали именно по ночам. Более того, если посмотреть там, где много проголосовали в первые два дня, не в основной день голосования, а в первые два дня, то есть когда вкидывали все эти разными способами, значит, собственно, доказывается то, что это фальсифицировано методами господина Шпилькина, который убедительно математически доказывает по распределению голосов на участке, так сказать, настоящее голосование или лифовое, и сколько, он точно показывает, сколько было украдено голосов, сколько было вкинуто. Поэтому сомнений о том, что подавляющее большинство, за исключением нескольких регионов, которые, собственно, и победили сторонники умного голосования, двух-трех буквально, во всех остальных проводилось массовое вбрасывание, массовая фальсификация, которая носила характер, ну, особенно на городских уровнях, там просто они не рисковали, они лепили по 80% или что-то типа этого, и вот показывали результаты. Получилось нечто лукашенковское, так сказать, по своему трагизму и комизму этой ситуации, когда вместо того, чтобы победил тот человек, который должен победить, эти результаты, это порядка 80%, присвоили те люди, которых назначили.
Mm-hmm.
Ну, наверное, я преувеличиваю здесь, наверное, прямой инверсии, так сказать, не было по сравнению, потому что Лукашенко там вообще это все носит. Ну, когда выходит, вся Беларусь выходит на демонстрации и говорит: Александр Григорьевич, уходи. А он доказывает, что он на 80% забрал. Ну, так и выглядит чудновато. Так, неправдоподобно. Здесь такого нет, прямо скажем. До такого уровня не доходит. Но все равно понятно, что Единая Россия, так, явное не большинство. А дай бог, так и там 20-25% с учетом, так, чиновников и членов их семей. И результаты должны бы быть принципиально иными, так сказать, они были бы видны. Значит, в этом плане режим, я не знаю, кому он может доказать, что он натурально побеждает на выборах. Единая Россия, Путин или так, и все прочее. По-моему, уже доказать он, ну, людям, которые обладают умением там выполнить математические простые операции, уже не может. Уже это понятно. Более того, примеров этих подделок с этим вытаскиванием из-под куртки пачек с фальсификацией. Причем, обратите внимание, всегда фальсифицируют в одну сторону. В сторону Единой России. Нет такого, что...
Разумеется, а чужого? Но в чужую, не в сторону же оппозиции. Иначе за что, собственно, борется административный ресурс?
Да? За независимого. Это такого не бывает. Бывает, что сбрасывают за конкретную организацию, название которой мы знаем хорошо. Это говорит о том, что без фальсификации они победить не могут. В общественном создании они проиграли. И чем дальше ситуация будет, тем надо их ловить на... Но, к сожалению, это не окончание, потому что даже после того, как их поймал, они скажут, мы все равно останемся, нам верны ОМОНовцы, так и все прочее. Мы это наблюдаем вот в Минске вот, каждый божий день, эту ситуацию. К сожалению, эта перспектива, она растянута во времени и не абсолютизирована. Не факт, что ты после того, как победил на выборах, тебя допустят к власти. Собственно, такое и несколько раз случалось. Мы помним ситуацию, когда мэр Нижнего Новгорода его избрали, а на следующий день арестовали. Или Фургала, его через год арестовали. Вот он победил, а его, тем не менее, арестовывают. И все, выключают из работы под разными соусами. Поэтому борьба предстоит тяжелая, так сказать, но понимать то, что происходит на самом деле, бесспорно надо. Я хотел бы еще проанонсировать. Мы же завтра будем с тобой с Алтнисом выступать.
Послезавтра.
Послезавтра будем выступать с Алтнисом. Это как раз вот классический пример человека, который много раз, наверное, порядка десятка раз, участвовал в выборах различного уровня, начиная от поселкового, заканчивая Верховным Советом. Всегда он баллотировался в одном и том же округе, где он, собственно, живет. Тучково, в Подмосковье.
Зовут его Алтнис. С исключением Верховного Совета СССР, он там баллотировался от Латвийской СССР.
Да, несколько десятков лет он избирается все время оттуда. Один и тот же Алтнис. Причем его политическое кредо, так сказать, оно известно всем. Это полковник авиации. Он консервативных, так сказать, взглядов коммунистических, так сказать, вот так вот в этом поле, так сказать, и всегда резко выступал, яркий, его знают все. И, соответственно, каждый раз люди голосуют за него приблизительно одинаково. Кто-то к нему с симпатией относится, он несколько раз становился руководителем поселкового совета, значит, был депутатом Верховного Совета и черт и чего. Так вот, когда включается система газ-выборы, он всегда проигрывает на своем избирательном участке. Если выборы проходят без системы газ-выбора, он всегда выигрывает. Я думаю, что это не случайно. Мы его послезавтра допросим с пристрастием. Так он наверняка лучше знает эту ситуацию, чем мы с тобой. Потому что это его жизненная ситуация.
Ну, он ее знает не хуже нас, скажем так, потому что он ее переживал точно так же, как и мы, но только разные на разных уровнях и в разных обстоятельствах. Так что я думаю, что мы здесь взаимодополняем друг друга. Я что хотел сказать в качестве ремарки. На мой взгляд, конечно, сравнивать ситуацию с российскими выборами в Белоруссии некорректно, потому что в Белоруссии на самом деле, ну, это тема для отдельного разбора и отдельного выступления. Я просто хочу сказать, что все те акции, которые массово, так сказать, намечались, типа забастовок, там, я не знаю, еще чего, все они не состоялись в итоге, то есть провалились. Поэтому говорить о том, что вот эти вот демонстрирующие, они на самом деле являются всей Белоруссией, вот это вот некорректно. Вот. Они представляют собой определенный срез общества, который я лично классифицирую как остаток советской интеллигенции, трудолюбиво сохраненной трудами Лукашенко. Вот ее бы не стоило бы сохранять, но он ее, тем не менее, сохранил вместе с тем остатком Советского Союза, которым являлась Белоруссия. И эта интеллигенция, она представляет собой примерно то же, что и наша интеллигенция в 1991 году, которая, так сказать, вопила партия «дай порулить», выходила, так сказать, со всякими перестроечными лозунгами, и которую в первую очередь в 91-м, как говорится, по сусалам и обломилась. Именно поэтому многие из них потом поддержали наш фронт национального спасения и, как говорится, откровенно каялись в том, что вот да, мы тогда поддерживали, выходили, голосовали за Ельцина, видите, какой он гад оказался. Ну, не он гад оказался, а оказалось понимание ситуации, которое было достаточно детским для того времени у тех людей. Потом их жизнь, как говорится, постучала мордой, так сказать, по столу. Сразу, как говорится, они все поняли. Точно так же, как все, так сказать, деятели власти, как только переходят в оппозицию, сразу начинают все понимать. Ты неоднократно этот феномен отмечал. Поэтому здесь ситуация немного иная. Но вот что касается российских выборов, да, то совершенно очевидно, что без системы, при которой эти выборы будут проверяемыми, говорить о каких-то честных выборах просто невозможно. И эти выборы, хоть они и были только в нескольких регионах, они лишний раз это доказывают. Именно поэтому, кстати, и, так сказать, мы все время говорим о том, что проверяемость этих выборов, да, так сказать, доказательства, это главный, так сказать, синоним их честности. Чтобы они были, так сказать, реальными, честными. А это интуитивно понимает и так большая часть населения, даже, может быть, и без наших, так сказать, трудов. Потому что, когда на выборы приходит от 17 до 19% избирателей, это не значит, что им пофиг, где они живут и вообще какой властью управляются. Они просто понимают, что реально ее сменить они не могут. Они могут только вот промолчать, так сказать, в тряпочку и проголосовать ногами. Вот эти 80% это как раз вот то самое молчаливое большинство, которая в одном случае может проголосовать, пусть за непопулярного, так сказать, и нежелаемого на Западе, так сказать, диктатора, условно говоря, а в других случаях, не имея другой альтернативы, просто не прийти на выборы и вообще к этому никак не относиться. Замечу, что, кстати, региональные выборы, конечно, на них всегда меньшая явка, это правда. Но и на общероссийских федеральных выборах явка реальная где-то порядка 20-30%. Остальное уже накручивается. Вот точно тем же способом, о которых мы только что показали и графически, так сказать, его проиллюстрировали. Досрочное голосование, электронное голосование, сейчас к нему добавилось трехдневное голосование. В общем, мытьем ли катаньем, но так или иначе, так сказать, до реального избирателя, так сказать, эти выборы уже не доходят и никак к ним не соотносятся. Саш, может быть, к вопросу перейдем, если не против?
Да.
Так, вот у нас первый вопрос, он был, собственно, задан мне даже еще с некоторым опережением. Вопрос, почему два популярных лидера, Тита и Чаушеску, так по-разному закончили? В Югославии плакали, когда Тита умер, а в Румынии радовались каждой казни Чаушеску. Можете сравнить их, как так получилось по-разному? Ну, во-первых, очевидно, это то, что Тита умер президентом Югославии, так сказать, Чаушеску свергли при помощи, ну, фактически военного переворота, потому что были какие-то некие народные волнения, но эти народные волнения явно не выходили с требованием, так сказать, всех тут расстрелять и казнить. Чаушеску дальше в какой-то момент дал слабину, он все-таки, так сказать, улетел из Бухареста, он не стал этому сопротивляться, или, во всяком случае, не стал стараться овладеть ситуацией, или посчитал, что это, так сказать, дело проиграно, и в итоге, так сказать, кончил как все, кто не оказывал сопротивления до конца. В этом смысле, кстати, вот с Белоруссией тоже любопытная параллель. Там, где, так сказать, сдаются лидеры, там они, так сказать, находят свой конец. Тита в этом смысле, он был и оставался популярным персонажем. Более того, в Югославии, в общем-то, понимали, что он как лидер, несмотря на то, что он пробыл на посту президента, если я не ошибаюсь, с 53-го по 80-й год, когда он, собственно, умер. Ну, просто последние 100 дней он уже находился в коме, но, в общем, все равно можно считать, что это 40 с лишним, нет, 30 с лишним лет, 33 года. Вот, опять же, к вопросу, кто засиделся у власти, кто не засиделся, долго это, недолго, диктатура, не диктатура. Вот реально Тита человек, 33 года у власти, причем в первой, причем в жесткой конкуренции. Его и Сталин в определенный момент, так сказать, сильно с ним конфронтировал. Хотя Тита, это на самом деле последний кавалер Ордена Победы. Их всего было 16 штук, ну, не считая Брежнева. Вот Тита получил последний, 9 сентября 1945 года. То есть это, как говорится, видный персонаж. И он на своем посту пробыл вот 33 года. Но вот по сегодняшним меркам и оценкам, это диктатор. Ну, диктатор, чего нет альтернативных выборов, нет сменяемости там, коммунистической идеологии там, со всеми. Ну да, у него были какие-то там послабления и сдвиги, так сказать, в сторону западного мира, который, кстати, его поддерживал. Поддерживал, даже оружие поставляли ему одно время, в том числе и американское, когда он был особенно резкий контр с Советским Союзом. И тоже понятно почему. Не потому, что он был каким-то более слабым диктатором, да, или более сладким, а потому, что он конфронтировал с Советским Союзом, за это готовы платить, за это готовы были, так сказать, прощать ему все виды диктатуры, вообще никогда его не называли диктатором. Вот при моей памяти, на моей памяти, ну, ни одно западное СМИ не называло его диктатором. Пока он жил в мире со Сталином, это прошло, ну, где-то 4 года после войны. Там понятно было, что это главный партизанский лидер. Он заслуженно как бы вступил в руководство республики, несмотря на то, что он там был секретарем компартии, первым секретарем компартии Югославии. И, кстати сказать, он стал им именно вследствие того, что предыдущий секретарь в 1937 году был расстрелян. Вот в Москве, там, в одном из этих вот процессов очисточных, он стал именно, в общем, по указанию Сталина этим председателем. Вот. Далее его никто не называл сталинским ставленником, никто не говорил, что он такой диктатор, что он засиделся, сколько лет, да когда же будет сменяемый. Все было вась-вась, все отлично. Выяснялось, что это никого не напрягало. Это все хорошо. Такая вот югославская модель. И на Западе ее признавали, и, так сказать, аплодировали, Югославия, движение неприсоединения и тому подобное. Вот Чаушеску, кстати, с очень похожей позицией, с очень похожей позицией, который тоже был движением неприсоединения, тоже, так сказать, конфронтировал с Москвой, но гораздо более умеренно, конечно, чем Югославия, потому что все-таки Румыния входила в число стран, членов Варшавского договора. Он, так сказать, имел свою позицию, но не сказать, чтобы он, так сказать, так уж ярко ее выпячивал, как, скажем, Тита. Ему так и не помогали. Вот. А потом, особенно когда он имел наглость вообще расплатиться со всеми западными долгами, вот, и сделать Румынию, так сказать, нулевой по задолженности страной. Вот дошло дело и до государственного переворота, совершенного, кстати, при довольно мутных обстоятельствах. Потому что были некие демонстрации, вызванные там внутренними причинами. Румыния жила, конечно, бедно. Для того, чтобы расплатиться с долгами, надо было, так сказать, обстоятельно платить. Югославия, кстати, задолженность у нее было все в порядке. Она была должна, как говорится, всем и по полной программе. Вот. С Румынией это было не так. Он, в общем, заставил страну фактически подтянуть пояса, жить на самообеспечении, несмотря на то, что Румыния это, в общем, очень небольшая, не крупная страна. Прямо скажем, она обеспечена далеко не всем, хотя у нее там есть нефть, но, тем не менее, это не единственное, это не Эмираты, да, не основа благосостояния. Вот. Ну, вот Чаушеску, значит, в определенный момент произошли народные волнения, откуда-то появились снайперы. которые начали стрелять в толпу. Вот мы тоже переживали этот сценарий в 93-м году, во время осады Белого дома, когда тоже неизвестно, откуда появились снайперы, и также неизвестно, куда-то растворились, исчезли. Вроде бы никто их даже особенно не искал. Тоже стреляли в толпу. И, кстати, в толпу даже не защитников Белого дома, а вот как раз ту, которая была с другой стороны. И, так сказать, их поэтому в этот период этих событий называли даже снайперами Хизбуллатов. Ну, один-один калька вот с событий в Румынии. И когда после этого Чаушеску бежал из Бухареста, его, значит, перехватили где-то. И, в общем, там, как говорится, судом скорым не правом расстреляли. Ну и дальше уже на мертвого можно весить, как говорится, все грехи. Вот в определенном смысле параллельная судьба, потому что оба были, ну скажем, не самыми лучшими друзьями Советского Союза. А с другой стороны, там, где им была обеспечена поддержка, их никто не называл никакими ни диктаторами, ни узурпаторами власти, хотя они сидели по несколько десятков лет при ней. Вот как бы параллель такая. И отсюда, соответственно, разные окончания. Короче говоря, я бы из этого вышел такое резюме, что чем ближе, так сказать, вышеупомянутый диктатор держится к мировым центрам демократии, назовем их так, во всяком случае те, которые признаны такими центрами, типа Соединенных Штатов, Европы и так далее, тем у него больше шансов на продолжение своей карьеры и жизни именно в качестве того, кого он есть, то есть диктатор. И никто ему не будет попрекать его диктаторству. Ты, главное, как говорится, будь сукиным сыном, но нашим сукиным сыном. И тогда тебе все причешется и простится. Вот Лукашенко, он не наш сукин сын, ну, по отношению к Западу. Значит, соответственно, к нему и отношение такое. А, так сказать, вот к другим потенциально его же коллегам по долгосидению, скажем так, на правящем кресле, вот будь то Чаушеску или Тита, отношение было совершенно другое. Эта история, это просто вот показывает и доказывает. Так, что у нас еще? Так, просто ремарка. А, да, это про Чаушеску. А вот тут опять же. Вы все говорите, как Лукашенко храбро отстоял власть недавно. Может также сказать, что Путин тоже молодец, что выстоял в 2012 году и не струсил, как Янукович, и не предал своих силовиков. Он молодец. Вы знаете, ну, не тот уровень противостояния был, надо прямо сказать. Мы были вот с Сашей на Болотной площади. Мы были, так сказать, вот во время этого вот прорыва, скажем так. Я думаю, что ситуация была бы гораздо как бы острее и яснее, если бы вместо Болотной площади, откуда Немцов, когда с площади революции Немцов увел, так сказать, весь этот митинг в сторону Болотной, он бы действительно происходил на площади революции. Вот там тогда ситуация была бы, ну, как бы гораздо более яркой и понятной. Привела бы она к чему-то или нет, мне сказать сложно, потому что это все гипотезы. Ну вот, но так или иначе, это было гораздо лучше, конечно, чем митинговать на Болотной и далее, так сказать, вот, провести какие-то действия. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что митинги, как таковые, как явление, они имеют свое очарование и свою пользу на определенном этапе. Они дают возможность народу оценить, сколько нас. То есть вот нас много, потому что когда фальсифицируются выборы, когда фальсифицируются социологические опросы, показания статистических служб. В этой ситуации определить, сколько на самом деле сторонников той или иной теории, противников власти, или, значит, крайне сложно. Другое дело, когда на митинг выходит 500 000 человек. Ну, понятно, что это круто. С учетом того, что активное население вообще представляет собой крайне незначительную часть населения вообще, на выход на митинг многотысячных, так сказать, коллективов обозначает, что нас много. Это значит, нас дурят на выборах. Это значит, нас дурят на всяких опросах. Это нас дурят в системах массовой информации. А на самом деле нас много. Это вот четкое подтверждение. И вот та энергетика, которой пропитываются митингующие, ну плюс каких-то лидеров послушали. Все вот это носит классный характер. До определенного этапа. Дальше наступает тот этап, когда против митинга протестующих стоит цепь милиционеров, не обязательно ОМОНовцев. И не обязательно с дубинками. Еще хуже, когда они стоят с пистолетами или с винтовками. Вот в этой ситуации кидаться на них – это абсолютно бессмысленное занятие. Понятно, что тебя расстреляют, как куропатку. И ты ничего не добьешься. В этой ситуации какой смысл выходить на митинг? Это уже другой этап. В этом этапе, так сказать, ты не можешь выиграть борьбу против вооруженных силовиков. Но ты можешь выиграть в мозгах у тех же самых силовиков, у тех же самых чиновников, так как различного ранга, не самого высшего, а низшего ранга. Но можешь выиграть в мозгу, когда ты доказываешь, что ты лучше, чем те, которые сидят в Кремле, условно говоря, или в Белом доме. Вот эта борьба за умы, так сказать, за умы, она не требует оружия, она не требует нарушения ни одного закона. Она требует убеждения, она требует разговора, она требует понимания. И благодаря нынешнему интернету, существующему такая система штабов или альтернативных правительств, или теневых правительств, или как ни назови. То есть, когда группа людей, объединенных общей идеей, начинает говорить, власти принимают такое-то решение об Олимпиаде. Оно вот такое-такое-то неправильное. Мы считаем, что надо поступать так. Проходит на другое событие. Происходит там экономический кризис. Власти говорят, вот мы так-так соберем налоги. Все. Значит, эта группа людей говорит, нет, это неправильное решение, потому как это приведет к результату. Надо поступать таким-то образом. Разумные люди, а надо сказать, что те люди, которые занимаются политикой, будь то силовики или чиновники, они соображают, они читают, они интересуются. Что говорит оппозиция по этому поводу? Говорит, мы с ней не согласны, но тем не менее интересно, куда, как это выражение. Не жалко 20 копеек, просто интересно, куда они закатились. Вот интересуются. И в итоге они приходят к выводу о том, что, пожалуй, этот парень, который сидит в оппозиции, на самом с ним можно работать. Он, в общем-то, никаких глупостей очевидных не говорит. Наоборот, какие-то вещи разумные против моего начальника, который сейчас сидит там в Кремле. Как-то это выглядит разумно. Это происходит раз, два, три, десять. И на определенном этапе, когда дело подходит к какому-то обострению, они говорят, да мы с Сидоровым, что нам с Ивановым? Мы с Сидоровым, потому что он разумный, и он нас устраивает. Мы с ним в контакте, мы с ним так или иначе интригуем о чем-то. И эта функция, это функция другого этапа. Есть этап митингов, и он заканчивается в тот момент, когда начинают лупить дубинками и стрелять по людям. Воевать голыми руками против танков и пулеметов невозможно. И не надо ставить эту задачу. Это приведет просто к кровопролитию, причем и с той, и с другой стороны. Это бессмысленно. А побороться за умы нужно и на всех этапах, и в первую очередь на тот, когда этап митингов заканчивается. Вот то, что мы видим и в Белоруссии, и в Хабаровске у нас. Вот что.
Я еще хотел добавить два слова относительно того, кто молодец, кто не молодец. Это при сравнении там, Путина с Лукашенко, Януковичем и так далее. Понимаете, ведь вопрос не просто в том, кто сумел, так сказать, кто встал за своих силовиков или нет. А вопрос о мотивации, ради чего встал. Вот как там ни крути, но Лукашенко обвинить в том, что он вор, невозможно. Ну, не украл он ничего. Ну, действительно, нет у него замков, вилл. Там есть государственные дачи, но это понятно, что когда он уйдет с поста, так сказать, и дачи эти кончатся вместе с ним. Они есть у всех. Они есть у Зеленского, есть у кого-то больше, у кого-то там лучше и красивее. Неважно. В общем, короче, это не его, да, это функция. А вот что касается Путина и его клана, вот здесь вопрос о мотивации встает очень остро. Потому что то, чего они, так сказать, со стороны поимели, это видно и благодаря расследованиям ФБК, и благодаря собственному опыту, это вообще видно всем. Они бьются за что? За идею или за собственный кошелек, который они, так сказать, у страны уворовали? Вот Лукашенко за этот кошелек точно не бьется. А вот они бьются. И вот эта мотивация, она как раз и говорит о том, кто там молодец и кто не молодец. То есть он бьется-то, он отстаивает своих силовиков Путина, но отстаивает зачем? Чтобы они имели возможность попользоваться награбленным точно так же, как это делают все, включая его самого. Вот, собственно, так сказать, основа мотивации, кто и чей молодец. Пожалуйста, Саша.
Я в значительной степени так, специально так, не говорю, кто молодец. Я говорю о технологии. О том, что есть этап один и есть этап другой. Вот я привожу пример из буквально так, там, вчерашних, позавчерашних событий. Профессор Соловей, нам тебе с тобой хорошо знакомый, вышел на Тверской бульвар прогуляться. И в итоге порядка 1000 человек вышло прогуляться с ним. Что является для Москвы крупнейшей акцией в этом году по количеству. Ну, в силу ковида, там чего, не было акции. Вот это самое крупное оказалось. Значит, его после акции, так сказать, повязали. И в итоге стали составлять протокол. Ну, какое-то нарушение, как будто он чего-то там, все прочее. И когда офицеру, который его вязал, предложили заняться этим протоколом и подписать его, он по матушке послал руководство, и сказал, мне приказали арестовать. Я арестовал. Ну, задержать, если быть точным. Я задержал. А вы тут сами пишите, что вы хотите. Это ваше вообще дело. И свалил. Чем, прямо скажем, затруднил в некотором смысле жизнь милицейским начальникам, потому что должен подписать чек, который его не задерживал. Что в суде, как процессуальное нарушение, имеет, ну, в силу известности Соловья, там все прочее, имеет какие-то шансы на как какое-то послабление, да, какое-то отозвать обратно там этот протокол или еще чего-то. Не факт, что так состоится. Я сразу говорю, что мы признаем нашу судебную систему. Но этот факт говорит о том, что Соловей, будучи подвергнутым задержанию, до этого успел в мозгах этого капитана победить. Он не стрелял по этому капитану, он с ним не дрался, не вырывался, не кричал, ничего-то. Он даже плакату никакого. Но в мозгу капитана, так сказать, он своими речами, он показал себя спокойным, выдержанным человеком, который излагает в целом, так сказать, правильные вещи. И в итоге, когда человек его задерживает, он выполняет приказ. Но на определенном этапе говорит, а вот это уже, ребят, тут вот, как только у него появилась возможность отрулить от выполнения этого преступного приказа, он тут же отрулил. Вот он дождался этого момента. Как стрелковый в 17-м году, та рота, которая пулеметчиков, которая должна была расстрелять демонстрацию, значит, известна причина, почему они не стали стрелять. У них воды не оказалось в пулеметах «Максим» в кожухах для охлаждения. Воды не оказалось. Они говорят, ну нет воды у нас, ну как вот, как мы можем стрелять, когда охлаждение не работает? Воды не нашли в Питере. То есть предлог находится всегда любой. В данном случае он говорит, вы мне давали приказ, я повязал, вот, а я не видел, как он там ходил на демонстрации. По этой причине я протокол подписывать не буду. И свалил. Опана. Значит, в голове у него, так сказать, произошла так или иначе трансформация, которая привела вот к этому действию. И я говорю о том, что войну с силовиками надо переносить в их мозги, а не стрелять по ним из пистолетов, потому что ты от них быстрее, по-моему, у них реакция лучше, и стреляют они лучше, и у них есть пистолет, и заряженный, и легитимный, так сказать, ты проиграешь в этой борьбе. А вот в мозгах, все шансы победить у нас есть.
Так, еще вопрос. К какому положительному результату может привести самая, возможно, низкая явка на все выборы подряд? То есть, если проголосуют только представители власти, военные, учителя и т.п. Она может привести и должна привести только к одному результату, к чему она сейчас приводит. То есть, к пониманию того, что выборов нет, что это имитация, что это фальсификация. Даже не фальсификация, а именно имитация выборов. И как следствие к пониманию общей нелегитимности власти. Потому что, понимаете, вот протест, какие-то действия против нее, они не могут созреть на ровном месте. Вот так вот взяли, просто все почесались, думают, хорошая погода, вышли, так сказать, власти взяли и, так сказать, переменили. Нет, она должна базироваться на понимании того, что эта власть ни на каком народном доверии, никаким народным доверием не обладает. А выражение этого народного доверия – это реальная явка на выборы. Уже на сегодняшний день она практически никакая. Все эти трехдневные голосования, они на самом деле предназначены для того, чтобы закамуфлировать вот это вот отсутствие народного доверия, говоря, что да, ну у вас тут пришло всего два человека, да ничего. Но зато досрочно, да там электронно проголосовало вот кучу народу. Вот как вы видели у нас на графике, так сказать, вот самым первым, да, вот с этим вот электронным голосованием, которое происходило там, допустим, в еврейской области и так далее. Ну, видно, что оно охватывает больше половины избирателей вообще на круг, вот по стране. Вот это вот досрочное, трехдневное и так далее. То есть, можете считать, что половина избирателей – это фактически воздух. Я, кстати, не знаю, говорил вам или нет в свое время, я пытался проголосовать на сайте электронного голосования, просто когда были выборы. То есть, вернее, голосование по поправкам в Конституцию, просто для того, чтобы посмотреть, как это работает. Вот работает ли это действительно? Ну, какая технология? Мне интересно не просто политическая оценка выборов, но и сам факт его оформления, потому что я считаю, что в будущей России это будет играть существенную роль, и во всяком случае нам надо это иметь, к этому готовиться, и надо знать, как это работает, и что мы можем здесь делать. Вот. Я проголосовать не смог. Выяснилось, что мой голос отдан уже без меня. За кого-то. Вот. И, кстати, когда я по этому поводу написал протест в избирательную комиссию, через тот же сайт, там есть сайт, есть куда и написать этот протест, я написал. Ответа никакого не было, вот на сегодняшний день. Вот смотрите, вот с марта месяца, да, произошло вот сколько, 6 месяцев, да, тишина. Вот это показывает то, что реально происходит с выборами. То есть проголосовал, не проголосовал, включил, не включил список. Вот, все равно. Причем фальсифицированные голоса, они, так сказать, известно, что они фальсифицированы. У меня был другой казус, я о нем тоже рассказывал. Я специально пришел на избирательный участок, чтобы проверить, вот как же я проголосовал или нет. Оказалось, что да, я значу в списке проголосованном в избирательном голосовании, в этом электронном. И сказал, я не голосовал. Да. Мы посмотрели, у них какая-то отдельная бумажка есть, в которой действительно записано, что да, вот, да, вы не можете еще раз проголосовать. Понимаешь? То есть параллельно с фальсификацией существует где-то и перечень того, кого сфальсифицировали. Да? То есть это ну, вот система. Да? Так, давайте следующий вопрос. Значит, это может привести к делегитимизации власти, говоря так научным языком. На сайте умного голосования регистрироваться не нужно. Нужно просто набрать свой адрес, и вам будет выдан номер избирательного участка и список рекомендуемых кандидатов. Вы знаете, я не регистрировался на этом сайте, но то, о чем говорил Навальный вот во время своих эфиров, да, это то, что приходите на наш сайт, регистрируйтесь на нашем сайте, и тогда на ваш имейл мы вам выслем, так сказать, вот данные вот этого кандидата. Я эту регистрацию не проходил, не могу сказать, из чего она состоит, но просили именно об этом. Говоря о том, что у нас все данные, там как в сейфе, так сказать, мы никому их не выдадим и тому подобное, ну вот. Сами понимаете, было объявлялось именно так. Так, вопрос. Так мы можем настаивать на пороге явки? Ну, вообще-то, хочу вам заметить. Сейчас я, Саш, ну, ладно, говори, я потом добавлю.
Я к тому вопросу, о котором задал такой человек, поэтому он переспрашивает.
А, значит, хорошо.
Он поэтому и переспрашивает, потому что тогда он не получил ответа. Ты рассказал ему про другое, не про то, что он спрашивал. Значит, в значительной степени вопрос звучит у него следующим образом. При каком минимуме избирателей, которые поддерживают того или иного диктатора или кого-то, власть держится? Значит, есть мировая статистика, которая говорит, что власть становится неустойчивой. Неустойчивой, то есть она может продолжать действовать на штыках, а может развалиться. После того, как ее начинают поддерживать меньше, чем 16% от населения. То есть, если взять 100% избирателей как 100, вот если 16 миллионов поддерживают, то власть устойчива. Если меньше 16%, то она переходит в малостабильное состояние. Она может так, может так. Может удерживаться, потому что удерживает и исхитряется аж 2% вооруженных людей. Это возможно такое, мы знаем это и по Самосе, и но уже она неустойчива, она электорально уже выиграть и победить не может. Это первая цифра, которая я ее вычитал в книжках, я ее не сам придумал, так это, она как бы известна. Есть вторая цифра, которая говорит о том, сколько у нас в стране чиновников и членов их семей. Сколько вот народу набирается, который гарантированно будет голосовать за власть всегда. Даже если она идейно против нее, но она понимает, что деваться ей больше некуда. Значит, эта цифра известна, это 8% населения. Вот если эти цифры, так сказать, я то, что знаю, я с удовольствием делюсь.
Так, вот еще вопрос в продолжение. Так мы можем настаивать на пороге явки? Саш, что ты думаешь?
Ну, в данный момент те люди, которые находятся во власти законодательной, то есть в Госдуме, уверенно приняли этот закон, где они и вопрос порога явки сняли, то есть он может быть нулевой. И кроме этого, обратите внимание, убрали такую классную статью, как «Против всех», которая существовала на протяжении, так сказать, там, десятка лет и показала свою эффективность. Но и на нее наплевали. Я должен сказать, что первый состав Московской городской думы в 1993 году, который был избран, более трети депутатов были незаконно назначены депутатами, потому что проголосовали против всех больше, чем за них.
Вот Саш, я тебя поправлю. 32 из 35 депутатов имели такой результат.
Может даже и так. Ну, то есть колоссальное количество было людей, которые так сказать, против всех проголосовало больше, чем за них. А тем не менее они стали депутатами. И многие из них до сих пор сидят в городской думе. Что совершенно смешно. То есть вот те самые люди, которые гарантированно первый раз прошли просто тупо в нарушение закона. Просто они не должны были стать депутатами в 93-м году в принципе. Но так как ситуация у Лужкова была безнадежная, Их всех задвинули в депутаты, даже несмотря на то, что они проиграли по закону.
Так, Саш, вопрос тебе. Местное самоуправление отсутствует. Каковы пути его возрождения?
Минимальные шансы от того, что это возродится само по себе, потому что вышестоящие товарищи, так сказать, они как бы им это категорически не нравится. Поэтому магистральный путь – это смена, так сказать, власти в Кремле. Тогда возможно возрождение местного самоуправления. Но, значит, даже если поменять власть в Кремле, все равно нужна устойчивая поддержка, условно говоря, в Московской городской думе и в Государственной думе, для того, чтобы поменять законы и все прочее. Именно по этой причине вот сегодня мне удалось записать на московской трибуне передачу, там было два депутата Московской городской думы, где мы обсуждали подробно вопрос о местном самоуправлении. И, в общем-то, понимание среди оппозиции, среди независимых депутатов, оно на эту тему существует. То есть они готовы поднять знамена местного самоуправления именно в парадигме Европейской хартии местного самоуправления, то есть в правильной парадигме, для того, чтобы продвигать это так или иначе. Значит, мы воспользовались тем, что в поправке, которую недавно приняли по инициативе президента Путина, Владимира Владимировича, сказано о том, что местное самоуправление теперь входит в единую систему публичной власти. Она, кстати, и раньше входила. Но раз уж он так заострил этот вопрос, то надо сказать, если у нас единая система публичной власти, то будьте любезны, делитесь бюджетом и, так сказать, полномочиями для того, чтобы эта единая система публичной власти могла работать. Мы попытались его поймать на этот крючок. И вот ближайшее заседание, которое будет 30 сентября в Московской городской думе, я надеюсь, в частности, будет посвящено этому вопросу.
Так, еще вопрос. Какова сумма внешнего долга СССР и когда она была ликвидирована? Вы знаете, ликвидирована она была, естественно, после, так сказать, уже развала Советского Союза. Это была история, если помните, в начале 2000-х с долгами Парижскому клубу, с долгами Лондонскому клубу и так далее, там частные инвесторы, государственные инвесторы и так далее. Что касается суммы этого долга, то это, насколько мне помнится, была и остается крайне мутной историей. Потому что, так сказать, вот эти вот суммы заимствований, они официально в полном объеме нигде никогда не публиковались, по ним были какие-то споры, были какие-то неподтвержденные, так сказать, заимствования, причем сделанные в последние годы, так сказать, или даже месяцы существования Советского Союза. Так сказать, Горбачев на эту тему тоже не особенно распространялся, хотя это явно все было происходило, как говорится, с его ведома. Вот, то есть история это мутная, да, для того, чтобы выявить эту сумму. Какую-то сумму, я сейчас ее не помню навскидку, какую-то сумму эвалюируют, да, примерно сколько она составляла. Но так или иначе с этой суммой рассчитались вот в те самые жирные годы, когда, так сказать, нефть по дружбе, так сказать, с американскими деловыми кругами была поднята там с 40 до 150 долларов за баррель. Грубо говоря, вот расчеты происходили примерно тогда и вот в это время. Так что вот это где-то в первую десятилетку 2000-х годов произошло.
Я когда помню, что были, так сказать, публикации. По нынешним временам небольшие, по тем временам они казались чудовищными. По-моему, цифра звучала порядка 30 миллиардов долларов. В то время это считалось как безумно.
Саш, я думаю, что явно больше. Вот, но дело там... Государственные долги, не государственные там долги, там же еще закрывали вот эти, вот помнишь, была история с царскими облигациями французскими, да, которые, так сказать, во Франции и так далее, там много вопросов таких закрывали. Кстати, по части околпачивания держателей, мне история с французскими облигациями понравилась больше всего, потому что там, как говорится, и российская, и французское правительство постарались, так сказать, рука об руку, там товарищ Ширак покойный, так сказать, в этом активное участие принимал, в том, чтобы
писать этот вопрос. Это вот 100%.
Да, да. Но, во всяком случае, все долги СССР были закрыты, я вот о чем говорю. Значит, где-то конец 90-х, по-моему, происходила история вот с этим царским долгом, да, по царским облигациям. Где-то в 2000 году были закрыты долги, в 2000-х годах закрыты долги, внешний долг СССР. Так, как вы оцениваете решение Лужкова закрыть казино в Москве в 2009 году? Саш, что думаешь?
Я к казино отношусь спокойно, если оно не носит характер навязанной услуги, как это происходило в магазинах продуктовых, когда стояли аппараты с автоматическими этими самыми однорукими бандитами. Потому что казино, по сути, предприятие весьма социалистическое. Играют там в основном богатые люди, проигрывают много, а налоги с казино дерутся очень хорошо. Есть, значит, замеры о том, что по некоторым видам деятельности, типа вот игорный бизнес в этой казино, налоги составляют с тобой 115% от прибыли этого казино, если их все заплатить. Другое дело, что их, конечно, никто не платит в таком объеме. Но формально, по формальным признакам, казино платит налогов больше, чем прибыль, которую оно имеет. С этой точки зрения, правильно построенное и правильно налогообложенное казино, оно представляет собой именно аппарат для того, чтобы накачивать бюджет деньгами от того, что дураки приходят, другого слова я не подберу, дураки приходят играть и получают какое-то, на мой взгляд, сомнительное удовольствие от того, что проигрывают деньги. Значит, для того, чтобы это не носило характер возмущающий, так сказать, умы наших соотечественников, так сказать, особенно неокрепшие умы, значит, нельзя играть на маленькие суммы, на маленькую величину, то есть вот делать вот эти игровые автоматы. Они являются весьма ущербными для общества, угрожающими. А то казино, когда ты приходишь так и проигрываешь там 10 тысяч, ну проиграй 10 тысяч долларов, а еще лучше 100 тысяч. А если тебе уж так приперло, ну миллион проиграй. Главное, чтобы это ушло в налоги, и в итоге там занятые люди, так сказать, нормально. Так сказать. Ну, если есть вольтанутые, что готовы проиграть и отдать деньги, ну, пожалуйста. Никто же силком не тащит. Вот у меня такое смешанное отношение. К нормальным казино я отношусь хорошо, типа Монте-Карло в Монако, а к вот этим чипкам, где монеты кидают, я отношусь плохо. Потому что люди там проигрывают свою небольшую зарплату. Вот смешанное отношение.
Ну, я хочу сказать так. С одной стороны, те люди, которые реально обладают большими деньгами и, так сказать, их проигрывают в казино или выигрывают, или там не в... в случае, если не будет казино, они, в общем, спокойно это делают, так сказать, в каких-то компаниях. Вот я недавно смотрел интервью тайванчика, который себя позиционирует не как мафиози, а как вот такой игрок, да, скажем так, который проигрывал, выигрывал крупные суммы денег. Ну, вот. Ну, так или иначе, это делалось и в советское время, и постсоветского времени, суммы были астрономические, но как бы люди это делали как бы между собой, вот, и все равно они будут продолжать это делать, независимо от того, казино это открыто или закрыто. Если угодно, сама идея казино, это придать этому всему сравнительно благородный оттенок, и с другой стороны, обложить это дело налогами. Вот смысл в этом. И в этом смысле это как бы вполне позитивная вещь, я тут с Сашей полностью согласен. Другой вопрос, что, как оказалось, наиболее доходная часть, это как раз не рулетка, так сказать, и все эти классические игры, так сказать, с богатеями и крупье в смокингах, а вот те самые однорукие бандиты, которых можно поставить где угодно, и которые спекулируют, в общем-то, на желании, так сказать, людей или зараженности их, что ли, игровой такой вот болезнью, которые готовы там на последние гроши, так сказать, их, так сказать, идти туда и про, так сказать, как-то их проигрывать в надежде на выигрыш, там, закладывать что-то там, совершать какие-то немыслимые вещи ради этого. Вот я думаю, что борьба вот эта вот с казино, она, так сказать, именно на этом, собственно, зиждилась. Потому что в Москве уже при Лужкове было достаточно много гастарбайтеров, они из южных регионов, там часто вот эти вот, так сказать, азартные игры являются, так сказать, достаточно популярным развлечением, уже вошедшим в менталитет. И, конечно, здесь это, ну, способствовало, наверное, развитию такой нездоровой, как бы, атмосферы, в которой люди там либо проигрывались в пух прах, либо там служило это основой для каких-то криминальных действий. Поэтому вот это вот все скопом мы решили прикрыть. Я думаю, что, то есть знаю просто, что в других странах, допустим, в той же Франции, да, казино разрешены, но в некоторых ограниченных зонах. Допустим, одна такая зона есть под Парижем, одна вот на Лазурном берегу, я знаю, и был и видел их. Вот. Они, в общем, ничего собой особенного не представляют, и большого ажиотажа у местного населения не вызывают. Ну, в Белоруссии, чтобы не ходить далеко, там казино разрешены. там, пожалуйста, на крупных, так сказать, там, магистралях, где-то в крупных отелях эти казино есть. Но тем, чтобы они вызывали какой-то сумасшедший ажиотаж, чтобы народ там шел и, так сказать, проигрывал последнее, такого нет. Вот. Поэтому они в этом смысле гораздо лучше выполняют свою функцию, чем, допустим, в Москве, через которую фильтруется большое количество самого разного населения. Так что, ну, это надо ситуативно разрешать. Вот Лужков это разрешил так, и, в общем, я считаю, что Москва от этого, ну, максимум ничего не потеряла. Так, ну и последний у нас вопрос, как всегда, самый большой, ближайшее будущее Беларуси. Ну, тут много можно говорить из самых разных точек зрения. Я думаю, что сейчас ситуация находится в стадии стагнации. То есть она таким же образом будет продолжаться еще там неопределенно длительное время. Ну, вот госпожа Тихановская запрограммировала там себе там несколько лет протестов. Ну, понятно, что это не она это решает, она скорее зачитывает те тексты, которые ей как бы дают для озвучивания. Ну, возможно, и так произойдет, возможно, и нет. Я думаю, что это мало кардинально повлияет на ситуацию. Хотя, с определенной точки зрения, ну, с точки зрения перспектив союзного государства, это может быть иметь определенную политическую выгоду. То есть, чем больше продолжаются, так сказать, протесты такие, тем больше, как говорится, растут перспективы союзного государства, скажем так, в сторону его естественного усиления. Потому что это, ну, наиболее логичный выход, как бы, из всех этих проблем. Как я уже неоднократно говорил, элита, ну, в данном случае, так сказать, Лукашенко, там, его, скажем так, управляющее звено, она на какие были решительные шаги в сторону ограничения своего самовластия может пойти только в случае, когда что-то будет реально угрожать его существованию. Такую угрозу объективно создают нынешние протесты. Поэтому я вот просто два этих факта сопоставляю. И поэтому думаю, что в этом смысле вот перспективы и шансы у союзного государства, как реального какого-то образования, они возрастают. Вырастут ли они до чего-то или не вырастут, это зависит от комбинации многих очень условий. Поэтому тут прогнозы какие-то делать, там, дождитесь там 2021 года и там что-то произойдет или наоборот, ну, на мой взгляд, бессмысленно. Но тенденции, вот про тенденции я вам сказал то, что думаю. Пожалуйста, Саша.
Я, конечно, будущего не знаю, я не предсказатель, но мне бы тоже хотелось в рамках развития великого государства, чтобы мы объединились с Белоруссией, потому что 9 миллионов фактически оппозиции – это усиление, так сказать, и наших политических усилий. Ясно, что в основном там народ настроен оппозиционно, для меня симпатично. А то, что там у них один есть диктатор, который не хочет уйти, ну, можно его какое-то время потерпеть, так сказать, он тем более утихнет. Я за Аншлюс, короче говоря, Белоруссии. В том виде, в котором она существует, она вполне, я считаю, ценное приобретение для нашей страны и для белорусов тоже. Значит, мы вместе с ними будем
жить. Я думаю, что в этой позиции мы, Саша, абсолютно солидарны. Как бы мы по-разному не оценивали текущие события, но с точки зрения перспективы у нас абсолютно идентичная точка зрения, я только могу констатировать. А вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо за интересные вопросы и до следующих встреч. На канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.